Мужчина, заперся в туалете, примыкающем к холлу отделения скорой помощи. Он сидел там уже полчаса и наотрез отказывался выходить. Фрер стоял перед кабинкой. Рядом топтался слесарь с чемоданчиком инструментов в руках. После нескольких оставшихся без ответа призывов и предупреждений Фрер велел слесарю ломать дверь. Мужчина сидел на полу возле унитаза, подобрав колени и обхватив руками голову. Свет в кабинке не горел. В тесном пространстве стояла удушающая вонь. «Я психиатр», — сказал Фрер, плечом закрывая за собой дверь. «Вам нужна помощь?»
«Отвали!»
Фрер опустился на одно колено, стараясь не вляпаться в лужу мочи. «Как вас зовут?» Молчание. Мужчина все так же сжимал руками голову. «Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил Фрер и положил руку мужчине на плечо.
«Сказал же, отвали!»
У мужчины явно были проблемы с дикцией. Он сильно шепелявил, словно обильно смачивал каждый произносимый слог слюной. Вздрогнув от прикосновения, он поднял вверх голову. Даже в темноте Фрер рассмотрел, до чего тот уродлив. Его лицо, одновременно изможденное и одутловатое, было перекошенным, словно состоящим из отдельных, плохо связанных между собой кусков. «Вставайте», — приказал он. Мужчина вытянул вперед шею, и картина прояснилась. На ней буквально не было живого места, сплошные кровоподтеки, бугры и глубокие ссадины. Ужас в чистом виде. «Доверьтесь мне», — проговорил Фрер, с трудом сдерживая отвращение. «Нет, это не ожоги», — думал он, — «больше похоже на проказу. Страшная болезнь, постепенно пожирающая человека и превращающая его в монстра». Однако, прищурившись, он понял, что ошибся. Шрамы и язвы имели рукотворное происхождение. Судя по всему, мужчина сам собрал кожу на шее в складки, а затем склеил их синтетическим клеем, после чего явился в больницу в надежде на госпитализацию. «Синдром Мюнхгаузена», — поставил диагноз психиатр и повторил. «Идемте». Мужчина наконец-то поднялся. Фрер открыл дверь, с облегчением возвращаясь к свету и относительно чистому воздуху. Они вместе дошли до выхода из туалета. Клоака осталась позади, но кошмар никуда не исчез. Целый час он беседовал со склеенным мужчиной и убедился в правильности первоначального диагноза. Тот был готов на все, лишь бы его положили в больницу и окружили заботой. Пока что Фрер направил его в Пелегрен, чтобы там занялись его лицом и шеей. Клей уже начал разрушать ткани. Половина шестого. Фрер сдал дежурство в скорой помощи и вернулся к себе в отделение. Он устроился в своем консультационном пункте, где располагались его кабинет и секретариат. Народу не было. Он проглотил сэндвич, медленно приходя в себя после пережитого кошмара. В университете его уверяли, ко всему привыкнешь. Но в его случае общее правило не сработало. Он так и не привык. Мало того, чем дальше, тем все обстояло хуже. Его восприимчивость к безумию превратилась в тонкую сверхчувствительную мембрану, постоянно подвергающуюся раздражению, а может даже инфицированию. 6 часов. Он опять пошел в отделение скорой. Здесь все было более или менее спокойно. Всего несколько пациентов, все кандидаты на добровольную госпитализацию. Он их уже знал. За полтора месяца работы успел познакомиться с этой категорией больных. В больнице они обычно приходят в себя, после чего выписываются, но дома прекращают прием нейролептиков и снова слетают с катушек. Результат — «Здрасте, доктор». 7 часов. Еще немножко, и все. От усталости у него уже слипались глаза. Он вспомнил ковбоя с амнезией. Впрочем, он не переставал думать о нем весь день. Этот случай его заинтересовал. Запершись у себя в кабинете, он нашел номер полицейского участка на площади Капуцинов и попросил к телефону Николя Пеласа, того самого капитана, который составил протокол задержания неизвестного мужчины. Ему сказали, что в эту субботу тот не работает. Фрер немножко надавил, и ему продиктовали номер мобильного. Пелас ответил после второго гудка. Матиас представился.
«Так чего вам надо?» — недовольно спросил тот.
Очевидно, не любил, когда его беспокоили в выходной.
«Мне хотелось бы знать, насколько вы продвинулись в расследовании». «Я сейчас дома, с детьми сижу».
«Но вы же начали разрабатывать какие-то версии и уже наверняка получили некоторые результаты».
«А вас-то это с какого боку касается?»
Фрер усилием воли заставил себя говорить спокойно. «Я отвечаю за этого пациента. Моя работа — вылечить его, что, в числе прочего, означает необходимость установить его личность и помочь ему вернуть память. Мы с вами в этом деле партнеры. Неужели непонятно?»
«Нет, непонятно».
Фрер решил сменить тактику. «В области зарегистрированы случаи исчезновения людей?»
«Нет».
«Вы связывались с ассоциациями, которые занимаются бомжами?»
«Ну, в процессе».
«А вокзалы близ Бордо вы проверили? Может, среди пассажиров поездов есть свидетели происшествия?»
«Мы послали запрос».
«Объявление дали? В интернете? С вашим номером телефона? Обратились?
Когда у нас иссякнут собственные идеи, мы вам позвоним».
Фрер сделал вид, что не заметил сарказма и атаковал собеседника с другого фланга.
«А вы получили результаты анализа крови на ключе и телефонном справочнике?» «Кровь первой группы, резус положительный. Такая кровь может принадлежать половине французского населения».
«А какие-нибудь преступления этой ночью совершались?»
«Нет».
«А справочник? Вы не заметили, может, в нем есть пометки? Какая-нибудь отдельная страница, чье-то имя?»
«У меня такое впечатление, что вам не имется поиграть в детектива».
Матиас сжал зубы. «Я всего-навсего пытаюсь установить личность этого человека. И еще раз повторяю, мы с вами преследуем одну и ту же цель. Завтра я собираюсь провести с ним сеанс гипноза. Если у вас есть хоть какие-то зацепки, хоть какая-то информация, которая поможет мне правильно подобрать вопросы, сейчас самое время поделиться ею со мной».
«Да ничего у меня нет», — проворчал полицейский. «Ну сколько раз вам это повторять?»
«Я звонил в комиссариат. Мне показалось, что сегодня этим делом вообще никто не занимается».
«Я выхожу на работу завтра», — с явным неудовольствием процедил Пилас. «И я веду это дело».
«А что вы сделали с ключом и справочником?»
«Ускорили юридическую процедуру и оформили постановление о конфискации».
«А если в переводе на человеческий язык?» Полицейский хмыкнул. Последний вопрос явно его развеселил, заставив забыть о своем раздражении.
«Сейчас все в руках криминалистов. Результаты будут в понедельник. Устраивает вас это?»
«Могу я рассчитывать, что как только появится новая информация, вы поставите меня в известность?»
«Ладно», — уже примирительно сказал Пилас. «Но это будет двусторонняя договоренность. Если вам удастся что-нибудь вытянуть из него с этим вашим гипнозом, вы обязуетесь связаться со мной».
И чуть подумав, добавил.
«Это в ваших же интересах».
Матиас улыбнулся. «Рефлекс полицейского. Не могут без угроз. Надо бы каждого легавого подвергнуть психоанализу, чтобы выяснить, какие такие причины подвигли его выбрать подобную профессию». Фрер дал обещание позвонить, если что-нибудь узнает, и продиктовал свои координаты. Ни тот, ни другой не верили, что сотрудничество состоится. Каждый за себя, и пусть победит сильнейший. Фрер вернулся в отделение скорой. Осталось продержаться 2 часа. Хорошая новость заключалась в том, что его дежурство закончится до начала великого хаоса. Это ведь вечер субботы. Он осмотрел нескольких больных, сделал назначение, кому антидепрессанты, кому транквилизаторы, и отправил их назад, по палатам. 10 часов. Матиас поздоровался с врачом, явившимся ему на смену, и вернулся к себе в кабинет. Туман держался по-прежнему, не уступая ни пяди завоеванного пространства. Кажется, к вечеру он даже сгустился. У Фрера мелькнула мысль, что из-за этой мутной мороси у него весь день шел наперекосяк. Как будто сама реальность расплывалась, теряя привычные очертания. Он снял халат, собрал свои вещи, натянул плащ. Перед уходом решил в последний раз навестить мужчину в стетсоновской шляпе. Пошел в свое отделение и поднялся на второй этаж. В коридоре еще витали запахи столовой, смешиваясь с привычной вонью мочи, эфира и лекарств. То тут, то там слышалось мягкое фетровое шуршание тапочек по линолеуму, раздавалось бурчание телевизионных голосов, характерное звяканье металлических плевательниц, в которых шуровал очередной собиратель окурков. Вдруг на Фрера налетела какая-то женщина. От неожиданности он отпрянул в сторону, но тут же узнал ее. «Мисс Тенге». Все здесь звали ее так. Как ее настоящее имя он сейчас не помнил. 60 лет. Из них 40 она провела на западе страны. Незлобивая, хотя ее внешность могла напугать кого угодно. Растрепанные седые космы, обрюзгшее лицо землистого цвета, глаза, подернутые мутной пленкой и горящие лихорадочным блеском. Жестокие глаза. Женщина вцепилась в рукав его плаща.
«Спокойно, мисс Тенге, спокойно», — проговорил он, высвобождая ткань плаща из ее цепких пальцев. «Вам пора ложиться спать».
Изо рта у нее вырвался смех, словно кровь хлынула из открытой раны. Но смех тут же перешел в негодующее шипение, в свою очередь сменившееся тоскливым вздохом. Фрер крепко держал ее за руку. От нее пахло мазью и застарелой мочой.
«Вы не забыли принять таблетки?»
Сколько раз за день он повторял эти слова. Это был уже не вопрос, просьба, мольба, заклинание. Он довел мисс Тенге до ее палаты и, не дожидаясь, пока она что-нибудь скажет, закрыл дверь. И обнаружил, что автоматически прихватил с собой магнитную карточку для вызова срочной помощи. Достаточно коснуться краем карты металлической поверхности батареи или водопроводной трубы, и на сигнал сбежится толпа санитаров. Он передернул плечами и сунул карту в карман. Спрашивается, какая разница между его профессией и работой тюремного надзирателя? Он добрался до палаты ковбоя. Тихонько постучал в дверь. Никакого ответа. Повернув ручку, он вошел в неосвещенную комнату. Великан вытянулся на койке, огромный и неподвижный. Рядом на полу стояли ковбойские сапоги и лежала стетсоновская шляпа, как пара домашних животных. Фрер тихо, чтобы не напугать пациента, приблизился к койке.
«Меня зовут Мишель», — прошептал великан.
От неожиданности Фрер отскочил назад.
«Меня зовут Мишель», — повторил больной. «Я поспал час или два. И вот результат»,
— он повернул голову к психиатру.
«Неплохо, а?»
Матиас открыл портфель, достал блокнот и ручку. Его глаза понемногу привыкали к темноте.
«Мишель, это твое имя?»
«Нет, фамилия. Пишется с двумя «л». Мишель».
Фрер записал, хотя и без особого убеждения. Воспоминание пришло слишком быстро. Скорее всего, это какой-то искаженный фрагмент памяти. А может, и вовсе чистой воды выдумка.
«А что-нибудь еще тебе во сне вспомнилось?»
«Нет, больше ничего».
«А тебе что-нибудь снилось?»
«По-моему, да».
«А что именно?»
«Да все то же, док. Белая деревня, взрыв, и моя тень остается на стене».
Он говорил медленным, тягучим, каким-то полусонным голосом. Матиас продолжал черкать в блокноте. Полистать литературу по сновидениям. Поискать материалы о легендах, связанных с тенями. Он уже знал, чем займет сегодняшний вечер. Подняв голову от своих записей, он прислушался. Великан дышал глубоко и ровно. Заснул. Фрер отступил на шаг. Хороший признак. Возможно, завтрашний сеанс гипноза принесет результат. Он вышел в коридор и двинулся к выходу. Лампы уже погасили. Отбой. На улице, окутанные густым туманом пальмы и фонари, казались парусами огромного корабля-призрака. Фрер вспомнил про художника Кристо, писавшего «Мост Пон-Нёв» и «Рикстаг» в дымке. Вдруг его посетила странная мысль. А может, больницу, да и весь город заволокло не просто туманом, а маревом беспамятства, как и потерявший ориентиры мозг его пациента. И Бордо теперь так и будет плавать в этой вязкой мгле, уподобившись человеку, которого он про себя уже называл пассажиром тумана. Направляясь к парковке, Фрер неожиданно остановился. Есть ему не хотелось, возвращаться домой тем более. Может, стоит сразу проверить первые крохи полученной информации.